Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1227-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы возвращаемся к книге пророка Малахии, 3 глава. И в самом начале Бог говорит о двух грядущих ангелах или вестниках. Первый вестник приготовит путь для второго. И этот первый вестник – это, конечно, Иоанн Креститель. Ну а вестник Завета, упомянутый здесь, это никто иной, как Господь Иисус Христос. Отмечу, что все четыре Евангелия цитируют пророчество о первом вестнике, как исполнившееся в Иоанне Крестителе. Однако Евангелия нигде не говорят о вестнике Завета и не говорят, что это пророчество исполнилось в первом пришествии Иисуса Христа. Причина очевидна. Все-таки в этом пророчестве речь идет о его пришествии не в благодати, не для искупления, но для суда, для того, чтобы он установил свое царство и подавил мятеж на земле. И он придет внезапно в свой храм. Здесь не сказано «скоро», однако именно «внезапно». Давайте прочитаем с вами первый стих 3 главы книги пророка Малахии. «Вот я посылаю ангела моего», то есть вестника, «и он приготовит путь предо мною». Вот это про Иоанна Крестителя. И дальше. «И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел Завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». Вот эти стихи, на которых мы с вами остановились в прошлый раз, открывают, что речь идет именно о втором пришествии Иисуса Христа. Это очевидно, ну, например, потому что он представлен здесь как Господь, и именно ему принадлежит храм, он войдет в свой храм. И говорится, так говорит Господь Саваоф, или Господь воинств. Так что здесь очевидно имеется в виду Господь Иисус Христос в его втором пришествии. И он, как мы с вами уже говорили в прошлый раз, будет переплавлять и очищать. Вот это две его функции. Те, кто войдет в царство, будут очищены. Ну, как металл, который расплавляют и таким образом очищают от примесей. Вот так же и он, Бог переплавляющий, Бог очищающий серебро. Ну а теперь 4 стих 3 главы книги пророка Малахии. «Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние». Да, друзья, Господь будет находить великую радость в жертвах Иерусалима. Почему? Да потому что те, кто эти жертвы тогда принесут, будут очищены. Бога совершенно не интересует, как вы проходите через ритуалы, пока сердце ваше не будет праведно перед Ним, пока вы не оставили ваш грех, пока не отвернулись от греха. Давайте прочитаем 5 стих. «И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту и отталкивают пришельца, и меня не боятся, говорит Господь Саваоф». И опять здесь упоминаются вот эти смешанные браки. Браки израильтян с язычницами, которые поклоняются чужим богам или поклоняются идолам. При этом в Израиль проникает идолопоклонство, идолослужение, как, собственно, в истории этого народа уже было. И ровно так же в Израиль проникает и чародейство, оккультизм, колдовство, поклонение бесам. И те же самые практики сегодня пытаются заполнить собой огромный духовный вакуум, который существует и в нашей стране, и во всем мире. Люди обращаются к оккультизму. И, кстати, зачастую люди путают христианство и оккультизм, и даже смешивают одно с другим. Итак, мы с вами читали, когда клянутся ложно и удерживают плату у наемника, это нечестный бизнес. Дальше мы читаем, притесняют вдову и сироту. Опять-таки, по закону, данному через Моисея, предполагалось, что израильтяне будут милостивыми людьми. Через их милостивое отношение к окружающим будет распространяться свидетельство о Боге. То есть у нас такой великий Бог, и это Божие величие мы проявляем в своей жизни. Однако эти люди не свидетельствовали о Боге так, как должны были свидетельствовать. И чужестранцы, пришельцы, которые все это видели, наблюдали, слышали, вместо того, чтобы обращаться к Богу, на самом деле отворачивались, уходили от Него. Вот мы и читали с вами, притесняют вдову и сироту, отталкивают пришельца. Опять-таки, Израиль не защищал самых слабых, не защищал тех, кому необходима была защита. И таким образом он ложно свидетельствовал о Боге. Вот то, что мы читаем об отношениях с другими людьми, это лишь проявление, это лишь внешняя сторона. Но внутренняя проблема, конечно же, куда глубже. Мы читаем «И меня не боятся», говорит Господь Саваоф. Все это происходит именно потому, что израильтяне не боятся Бога. Но дальше такие отношения с Богом приводят и к соответствующим отношениям с другими людьми. Читаем 6 стих. «Ибо я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». Смотрите, что здесь получается. Бог милостив, и Он Бог благодати. Да, Он, конечно же, судит, но Он также и проявляет свою милость. И вот причина, по которой израильтяне не были полностью стерты с лица земли, как, кстати, были стерты с лица земли жители Эдома, причина того, что израильтяне остались, заключается как раз в Божьей милости и благодати. И тут важно понять также, что Бог неизменен. Он никогда не меняется. То есть сегодня Бог остается и Богом суда, и это должно бы наводить ужас на нечестивых, но с другой стороны, Он также остается и Богом благодати и милости. И вот это подлинное утешение для всех, кто готов принять Божию благодать. Ну а теперь мы с вами подходим к 6-му ироничному ответу, который дают израильтяне Богу. Всего таких ответов в этой книге 8, и 5 из них мы с вами уже прочитали. То есть израильтяне пытаются снова и снова уловить Бога своими вопросами. Бог им что-то говорит, что-то объясняет. У Бога, вообще говоря, есть четкая программа действий. Но они снова и снова требуют доказательств. Они просят, чтобы Бог все разложил для них по полочкам. И, кстати, так Бог и делает. Он отвечает на их просьбу, он выполняет их просьбу. И по ходу дела Бог предъявляет им 8 инкриминирующих обвинений. Ну а они, израильтяне, задают ему 8 наглых, дерзких вопросов. Кстати, он ведь им отвечает любезно, но с твердостью и с напором. Потому что он пытается отвернуть их от того разрушения, к которому они так стремительно идут. Ну а чтобы правильно истолковать эти вопросы, нам нужно, пожалуй, снова остановиться, чтобы понять поколение тех, кто эти вопросы задавал. После того, как эти люди провели 70 лет в Вавилонском плену, в израильскую землю вернулся остаток народа. И многие, кстати, не хотели возвращаться. Однако в конечном счете вернувшиеся взялись за восстановление города и храма. И как в свое время их праотцы в Египте, они явно стенали. Тем более, что по возвращении в землю обетованную у них начались серьезные проблемы и серьезные испытания. Это были суровые гонения, были разочарования. Они-то ведь надеялись, что по возвращении в родную землю все будет просто замечательно, красиво и легко. Однако ничего замечательного, красивого и легкого у них не было. И у них совсем не было все просто. Напротив, Бог через сложные обстоятельства исправлял их. Это был вид наказания, если хотите. Но рассчитан он был на исправление. Однако он не имел желаемого действия. Мы ведь помним, что Божие наказание либо смягчает сердце человека, либо ожесточает его. Так вот, в данном случае их сердца именно ожесточились. Люди эти стали такими же жесткими и острыми, как гвозди. Они были похожи на заключенных, которые отбывают свой срок и освобождаются из тюрьмы. Ну, то есть, заключенный-то из тюрьмы освободился, но от тюрьмы так и не освободился. Тюрьма так и осталась у него внутри. Свободы у него нет. То же самое происходило, кстати, когда израильтяне выходили из Египта. Проблема была в том, что Египет так и не вышел из них. И в этой ситуации Бог уже ничего не может для них сделать. Да, друзья, даже Бог. Но вот именно на почве этого поколения выросло ядовитое растение фарисейства и саддукейства, которое расцвело пышным цветом, когда через 400 лет пришел на землю Господь Иисус Христос. И то, что было лишь небольшим прыщиком мятежа против Бога во времена пророка Малахии, переросло ко времени первого пришествия Иисуса Христа во всеразрушающую раковую опухоль. И Бог пытался эту опухоль остановить. Он предъявляет против них вот эти обвинения. И их ответ открывает отношение их сердца. Они отказались признавать свою вину по всем пунктам, по всем статьям. И они также выражали удивление и по поводу самого того факта, что Бог их в чем-то еще может упрекать. Они сделали вид незаслуженно раненной невинности. Они прикинулись незаслуженно обиженными. Они сделали вид, что ничего не понимают. Они строили из себя глубоко уязвленных людей. И одним мановением руки они отвергли все обвинения как несостоятельные и необоснованные. И вот здесь мы с вами переходим к следующему разделу. И в этом разделе Бог обличает людей в религиозных грехах. Этот раздел начинается с саркастического вопроса, который задают люди в ответ на обвинения со стороны Бога. И вот тогда Бог призывает их к конкретным действиям. Об этом мы прочитаем в 7 стихе. Ну и таким образом мы также подошли к завершению этой короткой вставки – пророчества о двух вестниках. Ну и теперь послушайте, пожалуйста, 7 стих 3 главы книги пророка Малахии. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам». Говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться? Слово «обратитесь» также можно перевести и как «вернитесь» или «возвратитесь». Я хочу обратить ваше внимание на конец этого стиха, на вопрос, который эти люди задают Богу. «Ну ничего себе! Ты говоришь, Боже, что нам надо вернуться или обратиться к Тебе. Но мы-то ведь и не знали, что мы ушли». Мы исправно ходим в храм, посещаем все богослужения, мы ничего не пропускаем. Мы отдаем десятину, ну, по крайней мере, хоть сколько-то. По поводу того, что значит здесь это сколько-то, мы еще поговорим в следующий раз. В общем, говорят эти люди, мы делаем одно, другое, третье, и как же нам возвратиться, если мы никуда от тебя не уходили? В своем противлении Богу они зашли так далеко, что даже не осознавали свое положение. И я бы сказал, что именно таково сегодня состояние большой части церкви. Реальность заменил ритуализм. Силу заменили представления. Духовное подменяется тем, что эстетически приятно. Подлинные чувства заменены формальностями. И даже в консервативных, в евангельских церквях все знают, как говорить по-христиански, как говорить правильно. Но при этом исчезла сила Божья. Люди довольствуются безвкусным морализаторством. Они усвоили всякие христианские фишки и христианские приемы. Им кажется, что все в полном порядке. Ну а Бог говорит, обратитесь ко мне, потому что вы от меня отошли. Так что же он имеет в виду? Покаяние, конечно, потому что покаяние – это и есть возвращение к Богу.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
я сейчас хочу уделить некоторое время вот этой теме. Тем более, что это последняя такая возможность в наших беседах по Ветхому Завету. Да, конечно, мы об этом уже говорили, но есть смысл повторить. И дело здесь вот в чем. Бог говорит такие слова, обращаясь лишь к тем, кто и есть его народ. Он говорит: «Вернитесь ко мне, покайтесь». Понимаете, неверующий человек никак не может сказать о себе: «Господи, я возвращаюсь домой». В конце концов, куда ты возвращаешься? Ты ведь даже и не был дома. И более того, у тебя даже и не было пока никакого дома. Ну, смотрите, ведь блудный сын сначала ушел из дома, а уже потом мог туда вернуться. Иначе ему просто некуда было бы возвращаться. И на протяжении всего времени своих скитаний он оставался сыном, даже после того, как ушел из дома. Что нужно было сделать блудному сыну, так это покаяться, изменить свое направление, или, точнее, направление своего разума. Слово «покаяние» как раз это и означает – перемена направления разума или просто перемена разума. Ну а полный смысл покаяния открывается нам лишь в Новом Завете. Еще раз. По-гречески «покаяние» – это метаноя, а метаноя – это как раз и есть изменение разума. Но это примерно как если ты идешь в одну сторону, но потом понимаешь, что идешь не туда, и нужно идти в совершенно другую сторону. И тогда ты разворачиваешься и идешь уже в противоположном направлении. У нас с супругой такое было совсем недавно. Нам надо было попасть в незнакомое место. И мы пошли, как нам казалось, в правильном направлении. Но через какое-то время мы поняли, что вокруг как-то все неправильно. Однако мы упорно продолжали идти дальше, пока в конце концов не зашли в глухой тупик. И вот тогда стало ясно, что надо развернуться и пойти в противоположном направлении. Мы, собственно, так и сделали. И скоро до нас дошло, что противоположное направление как раз и есть правильное. Ну, то есть человек понимает, что шел не туда, а потому разворачивается и идет в верном направлении. Вот это и есть покаяние. Так что здесь Бог обращается к тем, кто является Его народом, Его детьми. Ну а дальше, уже в Новом Завете, мы видим, что Бог снова говорит «покайтесь», и Он снова обращается к тем, кто уже были Его детьми. Кстати, помните письма или послания семи церквам? Мы с вами их прочитаем очень скоро, когда дойдем до книги Откровения Иоанна Богослова. Так вот, к пяти из этих церквей Иисус как раз и обращается с призывом «покайтесь». К церкви Смирны он с таким призывом не обращается, потому что это была мученическая церковь, они умирали за Христа. И Филадельфийской церкви, которая твердо стояла на Божьем Слове, Христос также не говорит «покайся». Но ко всем остальным Бог обращает одно и то же слово. Мы с вами сегодня почему-то решили, что призыв «покаяться» относится именно к неверующим людям. Соответственно, нам и нужно проповедовать покаяние для неверующих. А проповедь-то эта более всего нужна именно тем, кто сидит на богослужении прямо перед нами. Она нужна именно верующим людям. Вот именно поэтому, даже обращаясь к замечательной Эфесской церкви, Христос говорит «покайся». Итак, покаяние – это когда человек идет в одном направлении, а потом разворачивается и идет уже в противоположном. Так что же, спросите вы, когда неверующий человек приходит ко Христу, это что же, не покаяние? Ну, скажем так, все, что требуется от неверующего, это уверовать. И мы с вами неоднократно об этом читаем в Священном Писании. Например, когда апостол Павел пришел в город Фессалоники, он не проповедовал против идолослужения. Да, идолов там было предостаточно. Однако апостол Павел по этому поводу не проповедовал. Не проповедовал он, между прочим, и против пьянства, и против ряда других грехов. Понимаете, наше слово к погибающему миру ровно такое же, как сказал апостол Павел, обращаясь к тюремному стражу в городе Филиппы. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и ты спасешься». В слове «уверовать» содержится также и все покаяние, которое требуется от неверующего человека. И раз уж мы с вами об этом упомянули, скажу еще буквально несколько слов о проповеди апостола Павла в Фессалоникийской церкви. Да, он проповедовал. Но что же он проповедовал? Он проповедовал Христа. И он говорит: «Как вы обратились к Богу от идолов». Они шли в одном направлении. И апостол Павел им говорит: «Я вам расскажу об Иисусе Христе, который умер за ваши грехи». И вот тогда они обратились к Нему. И уже обратившись к Нему, они также отвернулись от идолов. Вот это обращение от идолов – это и есть покаяние. Это и есть разворот на 180 градусов. Однако нужно понять, что смысл слова «покаяние» уже содержится в слове «уверовать». Ведь «уверовать» значит обратиться с верой или повернуться с верой. Мы с вами говорили, что метаноя – это изменение разума, и это когда мы от чего-то отворачиваемся. Но надо ведь не просто от чего-то отвернуться. Надо еще к чему-то повернуться. А мы, между тем, порою просто говорим людям: «покайтесь». Понимаете, можно ведь все глаза выплакать в покаянии. И человек тогда кается и плачет. Плачет и кается. Однако будет серьезной проблемой, если никто не представит этому человеку Иисуса Христа. И вообще говоря, слезы, рыдания – это в данном случае совершенно не аргумент. Человек может, скажем, плакать и рыдать о своих грехах, но слезами-то делу не поможешь. И человеку нужен Христос. И естественно, что человек, который обращается ко Христу, также при этом отворачивается и от всего греховного. Но в то же время есть немало Божьих детей, подобных блудному сыну, которые ушли в далекую страну. И Бог этим людям говорит: «Покайся, вернись домой». Друзья, среди верующих сегодня есть немало людей, которым нужно вернуться домой. Так что здесь Бог говорит не о том неспасенном, который живет в доме или в квартире напротив. Бог обращается лично к вам. И Он говорит: «Что ты здесь делаешь? Вернись домой! Вернись ко мне, и я возвращусь к тебе». И, кстати, когда блудный сын вернулся домой, отец не устроил ему порку, отец его не отшлепал. Проблемы у блудного сына были не дома, а на чужбине. И если вы думаете, что заграничное турне блудного сына было веселым приключением, то вы жестоко ошибаетесь. Ну и точно так же всякий христианин, который поддался искушению, через какое-то время сможет засвидетельствовать, что грех, мягко говоря, далеко не столь привлекателен и далеко не столь приятен, каким он кажется. Но важно вот ровно это. Выходите из своего свинарника. И, между прочим, если вы из этого свинарника не выйдете, то я вам скажу так. Есть лишь один конкретный класс существ, которым нравится в свинарнике. И это свиньи, и никто больше. Ну а сыновьям в свинарнике не нравится. И они стремятся поскорее оттуда уйти. Друзья, я понимаю, что сегодня мы с вами отвлеклись от книги пророка Малахии. Однако вот этот разговор о покаянии на самом деле крайне необходим. Действительно, в христианской среде покаяние чаще всего связывают именно с неверующими. Вот неверующий человек покаялся, он обратился к Богу. И мы игнорируем две простые вещи. Во-первых, говоря с неверующими людьми, говоря об уверовании, об обращении к Богу, мы делаем акцент именно на грехах. Оставь одно, другое, третье, оставь этот грех, другой грех и так далее. Но что же дальше? А что, или точнее, кто будет в жизни вместо всего того, что было раньше? Мы говорим: перестань одно, другое, третье, отвернись от одного, от другого, от третьего. Ну и что же после этого? К чему же, в конце концов, приходит человек? Я думаю, есть смысл серьезно задаться вот этим вопросом. Но есть и второй аспект, и он касается верующих людей. И вот здесь мы с вами вернемся к книге пророка Малахии. Бог говорит здесь об израильтянах: они отрицают, что им надо вернуться ко мне, они отрицают, что им нужно покаяться. В наших церквях сегодня немало людей, которые убеждены, что покаяние необходимо кому угодно, только не им самим. А между тем им нужно покаяние. Прямо сегодня. Возможно, вы тоже один из таких людей, даже если вы давно уже считаете себя верующим. Прямо сегодня вам необходимо вернуться к Богу. Ну а мы с вами продолжим беседу уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.